В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 мая, сейчас Сухуминск, Инвалид, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем сегодняшнем выпуске: в Тбилиси прошли две акции под названиями «Нет теократии» и «Нет пропаганде ЛГБТ». Юго-осетинские политики с уверенностью говорят, что в ближайшем будущем прибавится стран, которые признают их суверенитет. Рубрика «Госнедели», декан экономического факультета Абхазского университета Беслан Барателия. И сегодня в Сухуми прошел второй российско-абхазский гуманитарный форум. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийское правительство готово участвовать в международной конференции по Сирии в Женеве. Талибы в пятницу атаковали комплекс офисов ООН в центре Кабула. Россия и Сербия подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Сирийское правительство готово участвовать в международной конференции по Сирии в Женеве. Об этом сообщил представитель МИД России Александр Лукашевич. Вместе с тем он отметил, что дата конференции еще не назначена. По словам Лукашевича, пока не ясно, кто будет представлять сирийскую оппозицию на этой встрече. Сегодня в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных сил в Сирии продолжает переговоры о возможности ее участия в конференции в Женеве. Договоренность о проведении в Женеве международной конференции по Сирии была достигнута 7 мая на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Талибы в пятницу атаковали комплекс офисов ООН в центре Кабула. Сначала произошли 4 сильных взрыва, один из которых совершил смертник, находившийся за рулем заминированной машины. Затем боевики напали на охранников комплекса, бой продолжается. Полиция сообщила, что двое из четверых нападавших убиты, двое других находятся на втором этаже здания комплекса и продолжают вести огонь. Представитель талибов, позвонивший по телефону в агентство Reuters, заявил, что нападение совершено на офисы, которые используют для работы Центральное разведывательное управление США. Россия и Сербия подписали декларацию о стратегическом партнерстве. На переговорах в Сочи российские и сербские президенты Владимир Путин и Томислав Николич высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере энергетики. Путин, в частности, сообщил на пресс-конференции, что строительство участка газопровода «Южный поток» в Сербии начнется в конце этого года. Все финансирование Россия берет на себя, рассказывает Иван Трифилов.
Президент Сербии Томислав Николич приехал к Владимиру Путину с хорошими новостями. Еще в середине мая его страна объявила о полной готовности к началу строительства своего участка магистрального газопровода «Южный поток». Власти Сербии уже давно и безоговорочно поддерживают этот приоритетный для России проект транспортировки газа в Европу по дну Черного моря через Болгарию, что особенно важно на фоне участия других стран региона в конкурирующем европейском проекте «Набукко». Известно, что для строительства газопровода на территории Сербии «Газпром» и сербская государственная компания «Сербиагаз» создали совместную компанию, в которой российский газовый монополист получил контрольный пакет акций. Отдельные сербские политики и экономисты сильно критиковали это решение. Они утверждали, что в результате страна полностью потеряла контроль как над своими газовыми мощностями, так и над распределением газа внутри страны. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Бывшему российскому священнику Сергею Баранову из Тамбова, выступившему в защиту участниц панк-группы Pussy Riot, предоставили политическое убежище в Чехии. Он сообщил чешским СМИ, что намерен перейти в греко-католическую церковь. В сентябре прошлого года церковный суд Тамбовской епархии лишил Баранова сана священнослужителя. Ранее он опубликовал открытое письмо московскому патриарху, в котором заявил о разрыве отношений с Русской православной церковью после вынесения участниц Pussy Riot обвинительного приговора в августе 2012 года. Три участницы панк-группы — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич — были осуждены на 2 года лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. В феврале прошлого года они устроили антипутинский перформанс в Храме Христа Спасителя в Москве. Позже для Самуцевич суд заменил реальность реальное наказание условным.
Эхо Кавказа. Новости.
Домен популярной российской социальной сети ВКонтакте был включен в единый реестр запрещенных сайтов по ошибке, объяснил в пятницу представитель Роскомнадзора Владимир Пиков. Ведомство уже извинилось перед пользователями ВКонтакте и его администрацией в своем твиттере. Ошибка исправлена, ресурс доступен, пояснили сотрудники Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что ресурс ВКонтакте попал в черный список из-за жалоб по распространению детской порнографии. По информации сайта «Антизапрет Инфо», причиной для внесения ВКонтакте в список запрещенных ресурсов послужила фотография из группы «Детская мода», на которой изображена обнаженная девочка в душе. Некоторое время ВКонтакте был недоступен для пользователей, но позднее сайт разблокировали. ВКонтакте – крупнейшая в российском интернет-пространстве социальная сеть. Число ее зарегистрированных пользователей превышает 200 миллионов человек. Ежедневная аудитория ВКонтакте – от 40 до 50 миллионов. Двое задержанных в лондонском аэропорту Стенстед в связи с инцидентом на борту пакистанского пассажирского самолета во время полета пытались проникнуть в пилотскую кабину. Об этом сообщает телекомпания Sky News со ссылкой на очевидца. Ранее сообщалось, что задержанные подозреваются в угрозе безопасности воздушного судна. Боинг компании Pakistan International Airlines отогнан на изолированную стоянку. Никто из 297 пассажиров не пострадал. Самолет, летевший из пакистанского города Лахор в Манчестер, изменил курс и в сопровождении британского истребителя совершил посадку в лондонском аэропорту. Сотрудник пакистанской авиакомпании рассказал Sky News, что за 25 минут до посадки в аэропорту Манчестера с пилотом связался британский авиадиспетчер, который получил некую информацию от спецслужб.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. И среди них в Тбилиси прошли две акции под названием «Нет теократии» и «Нет пропаганды ЛГБТ». Обе акции к этому часу уже завершились. На них побывал наш корреспондент Нуна Суварян. Сейчас она в прямом эфире тбилисской студии и расскажет нам об этих мероприятиях. Нуна, добрый вечер. Давайте по порядку. Начните с той акции, на которую вы пришли в начале.
Но прежде чем я начну с той акции, на которую я пришла в начале, я бы хотела сказать, что я вернулась в офис около 15 минут назад. Я была одной из последних, кто покинул парк Дедаэна. И все участники акции против насилия, они вышли организованно через специальный выход. Дело в том, что весь периметр был оцеплен полицейскими, были беспрецедентные меры безопасности. И первое, что мне бросилось в глаза, когда я пришла в этот парк, это дубинки, которые были у каждого полицейского практически. То есть они ожидали, вероятнее всего, какого-то столкновения, и они вот были так подготовлены. И прежде чем покинуть этот парк, я говорила с молодежью, потому что именно молодежь преимущественно доминировала среди участников этой акции. Они были в пестрых одеждах, там можно было увидеть и ребят с длинными волосами, из Бланже, то есть это та категория молодежи, которая, в принципе, и вызывала недовольство и агрессию после 17 мая. Мы даже знаем факт, когда погнали за мальчиком с длинными волосами. И вот с одним из таких ребят, 20-летним Георгием Хараишвили, я и поговорила, прежде чем покинуть парк Дедаэна.
Ну, я думаю, что в 17-м очень серьезно были, серьезная агрессия была, и думаю, что духовные лица не должны так себя вести. Думаю, что страна, в которой есть конституция, должна защитить своих граждан. И вот поэтому я сегодня здесь пришел, чтобы сказать «нет теократии».
После 17 мая у тебя есть ощущение страха или напряжения, потому что у тебя тоже длинные волосы, редкая бородка?
Да? Когда я выхожу на улицу, я чувствую напряжение, серьезное напряжение. Ну, например, когда я в автобус иду, я чувствую, что там очень недружелюбная ситуация. И я выглядываю по лицам, нет ли там такие признаки агрессии или что такое. Ну, я чувствую, что агрессия, что напряжение серьезное. И мои друзья тоже мне говорят, что они чувствуют себя незащищенными.
целом акция проходила довольно-таки спокойно, там не было ни каких-то высказываний, ни выкриков, зато параллельная акция, которая шла за парком ДДН, это против ЛГБТ этой группы, она была довольно шумной, были слышны постоянные оскорбляющие реплики, оскорбляющие участников акции против насилия, и они были очень разгневаны, потому что они хотели провести акцию внутри парка, но полиция им не разрешила, хотя с самого начала они этого ожидали, и вот об этом говорит и Евгений Микеладзе, это лидер Национального фронта. Нас заставили встать в угол памятника ДДН, но мы стали на тротуаре. Кто дал указ полицейским ограничить нас, они преступники, и выдали неконституционный приказ, когда граждан Грузии ограничивают на перекрытой дороге для того, чтобы иностранным послам и грантоедам не нарушить комфорт, а под грузинскую святыню пускают защитников гомосексуалов. Серьезных инцидентов не было в ходе сегодняшней акции. В какой-то момент они пытались прорвать кордон, но полиция всеми своими усилиями, она как бы воспрепятствовала. Даже громко сказано прорвать кордон, но просто они пытались как бы проникнуть на эту территорию, но им не позволили. Олег?
Спасибо, это была Нуна Суварян. Она побывала на двух акциях в Тбилиси, которые назывались «Нет теократии и нет пропаганды ЛГБТ».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Переходим к юго-осетинской теме. Многие чиновники и политики в Цхинвале с уверенностью говорят, что в ближайшем будущем прибавится стран, которые признают их суверенитет. Мнение российских экспертов по этому поводу записывал Мурат Гукимухов.
По мнению директора Института стратегических оценок Александра Коновалова, в любом этнотерриториальном конфликте одна сторона апеллирует к принципу территориальной целостности, а другая – к праву наций на самоопределение. Проблема в том, что никто в мире не знает, что важнее. Это вызов безопасности 21 века. Александр Коновалов считает, что признание Косово – это опасный прецедент первого изменения границ в Европе с помощью внешней военной силы. Это открывает ящик Пандоры. Если можно Косово, то почему нельзя Южной Осетии, Абхазии и Приднестровью? При этом не факт, считает Коновалов, что на этом ограничится список территорий, провозгласивших свою независимость.
Вообще говоря, Россия никогда не выступала за признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Все время подчеркивала, что она уважает территориальную целостность Грузии. Если бы Саакашвили не натворил то, что он натворил в 2008 году, то Россия бы и не стала от этого отказываться. Потому что она, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, поставила в дом тикающую бомбу. Потому что когда-нибудь обязательно будет задан вопрос. Если Южная Осетия и Абхазия можно быть из Грузии, то почему Дагестану нельзя уйти из России? И это где-то еще нам всем аукнется. Но я думаю, что здесь не будет массированного процесса признания тех республик, которые вы перечислили. Я не знаю, у меня такое ощущение, что вряд ли это кто когда признает. Но все будут требовать, чтобы ни в коем случае не решался вопрос с помощью применения военной силы.
Для таких государств, как Южная Осетия, в современном политологическом словаре существует несколько определений – непризнанные, фантомные или государства с ограниченной признанностью. Число таких образований растет, географическая карта мира меняется на глазах. Этот процесс невозможно игнорировать. Пару лет назад в газете «Вашингтон-Пост» была опубликована статья, автор которой выразил мнение, что мировому сообществу необходимо изменить отношение к так называемым фантомным государствам. Необходим новый дифференцированный подход в зависимости от их способности строить гражданское общество и вменяемые институты власти. Российский политолог Модест Колеров считает, что все эти игры с терминами типа «ограниченная признанность» таят в себе лукавство.
По моему глубокому убеждению, они не нуждаются в такой острой, быстрой системе мер по расширению признания по одной простой причине. Они все российские граждане. У них нет ограничений на передвижение в мире. Вот и все.
Более того, считает Модест Колеров, перспективы Южной Осетии и Абхазии никак не связаны с проблемой широкого признания их государственности.
Перспективы этих государств зависят от способности элит этих государств справиться с доставшимся им признание, за которое они так долго боролись и которое они наконец получили. Для этого мир не должен измениться. Для этого политические классы должны стать более ответственными. А мир изменится неизбежно. Но этот новый, будущий, изменившийся мир будет миром хаоса, а не новой системы. Поэтому вот из этого надо исходить.
В самом деле, суетиться ни к чему, если гарантирована безопасность, если есть возможность жить, работать, путешествовать по всему миру с российским загранпаспортом, то какая разница, сколько стран признало Южную Осетию? Правда, российское посольство в Южной Осетии могло бы проявить больше смекалки и не клепать осетинам загранпаспорта с отметкой «выдано посольством РФ в Южной Осетии». С таким паспортом шенгенскую визу дают далеко не все европейские государства. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвале и Тбилиси, 21 час 16 минут. Мы продолжаем наш выпуск. После известия о том, что в одной из тюрем в Западной Грузии погиб заключенный, тема насилия в грузинских тюрьмах вновь стала актуальной. Пенитенциарное ведомство дает сбивчивое объяснение, а родственники погибшего обвиняют тюремную администрацию в убийстве. Подробности в материале моего коллеги Тимура Кигурадзе.
24-летний Леван Картава скончался от многочисленных ран в отделении реанимации в одной из кутаитских больниц 23 мая. В лечебнице он пролежал 10 дней, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Как говорит врач-реаниматолог Мамука Немсицверидзе, несмотря на все старания врачей, травмы заключенного были несовместимы с жизнью.
Диагнозы. Был поставлен диагноз. Закрытая черепно-мозговая травма, отек мозга, субарахноидальное кровоизлияние, коматозное состояние. Было начато лечение, но его общее состояние оценивалось как исключительно тяжелое.
После гибели Картава Министерству исполнения наказаний пришлось объясняться. Именно эти объяснения вызвали ряд вопросов у грузинского общества. Заключенного переводили в новый жилой корпус, и во время этапирования он споткнулся и упал с лестницы, получив травмы, от которых впоследствии скончался, гласила официальная версия. Правозащитники и семья погибшего посчитали эту картину, мягко говоря, малоубедительной. У общества еще свежа в памяти гибель заключенного в Хашурском отделении полиции в прошлом году. Тогда тоже было сказано, что причиной послужило падение с лестницы. Однако травмы на теле погибшего явно говорили об избиении. От побоев погиб и Леван Картава, считает его родственница Манана Дарчашвили.
Он жестоко избит. Это не мое предположение. Как нам сказал врач, он получил множество травм, и как результат кровоизлияния в мозг, и его организм просто не выдержал этого.
Еще больше путаницы в дело внесло само министерство, когда спустя всего несколько часов после первого сообщения предложило новую версию трагического происшествия. В исправленном варианте в качестве причины смерти фигурирует уже драка между самими обитателями колонии, жертвой которой и стал Леван Картава. Тете погибшего Хатуни Картава и это объяснение кажется неполным. Семья прямо обвиняет администрацию тюрьмы то ли в попустительстве, то ли в халатности.
Он не умер своей смертью. Его убили, в прямом смысле этого слова. За его смерть в ответе директор тюрьмы и все сотрудники, которые тогда дежурили. Я требую расследования этого дела.
Министерству опять пришлось оправдываться. Глава ведомства и бывший омбудсмен Содар Субари выступил с письменным заявлением, в котором отметил, что путаница в версиях произошла по недоразумению. Сотрудники охраны и тюремный врач с самого начала предоставили не совсем верную информацию, которую его сотрудникам пришлось исправлять после перепроверки. Ситуация в тюрьмах по-прежнему находится в центре внимания грузинского общества. Несмотря на увольнение сотрудников колоний, причастных к пыткам и истязаниям, и массовую амнистию, некоторые правозащитники утверждают, что насилие в тюрьмах, пусть и в меньших масштабах, продолжается с попустительства, а то и при участии новой администрации. Слова своего предшественника Содара Субари решил перепроверить омбудсмен действующий. Офис Учина Нуашвили уже направил запрос на предоставление всей информации по этому делу, включая видеозаписи, которые велись в тюрьме в день, когда заключенный получил тяжелую травму, и медицинскую карту погибшего. Народный защитник обещает разобраться в этом деле и найти виновных. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
В нашей еженедельной рубрике «Гость недели» декан экономического факультета Абхазского государственного университета Беслан Барателя. С ним беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Беслан, скажите, что из себя представляет экономика Абхазии? Какие в ней есть отрасли?
Экономика Абхазии представляет себя сложную систему, которая переживает тяжелый трансформационный период, связанный как с переходом к рыночным отношениям, так и с последствиями вооруженного конфликта, санкциями, которые были по отношению к Абхазии. И вот эти все проблемы, которые имелись в течение 90-х годов, они до сих пор отражаются в нашей экономике. Это экономика развивающегося типа. Хотелось бы, чтобы она называлась догоняющего типа, в том плане, что темпы роста экономики превышают среднемировые темпы. Но еще можно отметить, что это экономика, которая в своем развитии опирается во многом на внешнюю помощь. Если говорить о классификации стран с точки зрения на душу населения, то это развивающаяся экономика с доходами ниже среднего уровня. Теперь об отраслях. Что касается структуры экономики, то, в принципе, в структуре экономики представлены стандартные отрасли. Это сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Но, конечно, нужно отметить, что у нас экономика аграрно-туристская, то есть ярко выражены два сегмента. Это аграрный сектор экономики и туристский сектор. И в структуре ВВП, конечно, преобладают услуги, безусловно. Хотя представлены и другие отрасли, которые достаточно динамично развиваются, высокотехнологичные отрасли, отрасли связи в Абхазии женится, и стандарты 3G и 4G, это отрасли развиваются. То есть можно даже сказать, что экономика представлена дуалистичными структурами. То есть есть такие отрасли, которые представляют достижения современной техники, технологии, и в то же время есть отрасли, которые отражают отсталые характер развития экономики, а не дуалистичного типа экономики нашего.
Да, а что касается туристического бизнеса, насколько важен он для Абхазии?
Безусловно, туристский сектор традиционно играл важную роль в экономике Абхазии. Еще в советские годы Абхазия специализировалась на оказании туристских услуг. И сегодня Абхазия в своем развитии опирается на развитие этого сектора экономики. В то же время имеются большие проблемы, связанные с развитием этого сектора экономики. С одной стороны, это факторы конкурентоспособности, поскольку в условиях глобализации Абхазия теперь не одна из немногих мест для отдыха россиян, а сегодня нам приходится конкурировать и с Турцией, с Египтом, Таиландом, многими другими странами, куда традиционно едут туристы из современной России. И в то же время существует множество проблем в самой Абхазии, связанных с развитием этой отрасли, это изношенность основных фондов, это отсутствие инвестиций в эту отрасль достаточных, а также низкий уровень сервиса и достаточно высокие цены, которые сдерживают развитие этого сектора экономики. Но, несмотря на все, этот сектор развивается со сложностями, но показатели, которые имеются, свидетельствуют о том, что сегодня туризм играет важную роль в развитии экономики Абхазии.
Беслан, скажите, пожалуйста, есть ли у нынешнего руководства Абхазии стратегия экономического развития?
Ну, в принципе, стратегия как таковая, она была одобрена еще несколько назад, стратегия, концепция развития экономики. Однако в последнее время, если говорить о том, что происходит, то складывается впечатление, что стратегия развития экономики основывается главным образом на ту помощь, которая поступает в Абхазию со стороны Российской Федерации. То есть, как бы, стратегия развития ориентирована на освоение средств, которые идут на инфраструктурное развитие Абхазии в рамках плана помощи, который имеется со стороны Российской Федерации по отношению к Абхазии.
Тогда следующий вопрос. Вот эта финансовая помощь, оказываемая России, а формирует ли она синдром иждивенца и консервирует ли она хозяйственную инициативу? Как вы думаете?
Безусловно, в любом явлении есть и положительные моменты, и отрицательные. Конечно же, это колоссальная помощь для Абхазии. Неоценимый вклад Российской Федерации в развитие Абхазии, в развитие экономики, в развитие и восстановление инфраструктуры, разрушенной во время и после Отечественной войны народа Абхазии. Но в то же время, конечно, есть проблемы, связанные с тем, что экономическая элита Абхазии ориентируется главным образом на эту помощь. То есть она как бы фокусирует внимание на себе. и фактически подрываются такие инициативы, связанные с необходимостью инвестирования в реальный сектор экономики, в развитие бизнеса и так далее. То есть как бы акценты немножко смещены, и это, конечно, вот в некоторой степени подрывает конкурентные начало развития экономики. Это является отрицательной стороной, но это, конечно, то, над чем нужно думать сегодня руководству Абхазии, с тем, чтобы создавать и инвестиционный, и бизнес-климат в Абхазии, с тем, чтобы развивался не только госсектор, в особенности инфраструктурная его часть, а также и сектор предпринимательства и бизнеса, в основе которого лежат успехи развития нашей экономики.
Ну, Беслан, вы как раз частично ответили на мой следующий вопрос, но я его все-таки сформулирую. Оппозиция часто критикует власть, что она вкладывает средства в социальную сферу, а не в производство. Все-таки должно ли государство вкладывать средства в производство?
Безусловно, должно. Понятное дело, что в Абхазии очень тяжелая ситуация практически во всех сферах экономики и одновременно, значит, эта помощь, которая приходит в Абхазию, она, конечно, не может решить не все проблемы в области инфраструктуры, и тем более не все проблемы в сфере бизнеса. Но требования эти понятны, потому что хотелось бы, чтобы эти деньги тратились более рационально, с элементами приоритизации, потому что, например, строительство в городе дорогого второго стадиона, когда, в принципе, для нашего маленького города достаточно было иметь один стадион. Некоторые объекты культуры, которые просто представляют сегодня ценность как здание и сооружение, они в большей степени, нежели как элемент культуры. И, значит, отсюда нехватка средств для развития реального сектора, для создания новых рабочих мест. И вот требования оппозиции непонятны. В то же время в риторике оппозиции отсутствует и альтернатива. То есть как бы конкретные предложения, куда нужно вкладывать и как вкладывать, какие-то проекты и так далее. То есть, в принципе, есть ощущение, что реальной экономикой сегодня некогда заниматься. В основном речь идет о том, что стоит проблема своевременного освоения средств, которые поступают из Российской Федерации. И, конечно, освоить их в сфере строительства намного удобнее и быстро, в то время как вкладывать деньги в бизнес-проекты намного сложнее, поскольку здесь уже речь идет об изучении отрасли, о маркетинге, о поиске эффективных объектов вложения, о расчетах окупаемости и самое сложное в управлении этим бизнес-проектом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наблюдался баланс. Понятное дело, нельзя говорить, что нам нужны либо социальные проекты, либо бизнес-проекты, но желательно, чтобы нашелся какой-то компромисс вот в этих подходах, чтобы удалось как-то параллельно решать два основных направления. Ведь инфраструктурные проекты тоже являются частью инвестиционной, поскольку Абхазия себя позиционирует как туристский регион, туристская страна. И налаженная инфраструктура, современные здания, они тоже являются фактором, который привлекает туристов. Поэтому в этом смысле косвенно это тоже является сферой, которая потом работает на экономику Абхазии. Но в некоторых случаях, как мне кажется, есть определенный перебор. И акценты должны быть сделаны в пользу создания новых рабочих мест и повышения занятости в Абхазии.
Беслан, и последний вопрос. Как вы думаете, каким будет курортный сезон в этом году? Каковы будут итоги?
Ну, я думаю, мои как бы предположения основаны на тех оценках, которые даются экспертами различными российскими турфирмами, турагентами. По ожиданиям многих из них, в этом году туристский сезон будет очень хорошим, и Абхазия сможет заработать значительную выручку от экспорта туристских услуг. Поэтому даже майские праздники, мне кажется, уже свидетельствуют о том, что курортный сезон будет очень хорошим для Абхазии.
В рубрике «Гость недели» был абхазский экономист Беслан Барателя, а с ним беседовала Анаит Гагарян.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Городской репортаж во второй части нашего выпуска, и моя коллега Мзия Парисечвили расскажет сегодня о тбилисском вернисаже на проспекте Руставели. В Сухуми Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время кратко. Краткая сводка новостей ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Известная грузинская неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» сегодня внесла в Тбилисский городской суд иск против президента страны Михаила Саакашвили, обвинив его в посягательстве на честь и достоинство гражданина, передает «Грузия онлайн». В частности, речь идет о Зурабе Вазагашвили, который в мае 2006 года был убит в ходе спецоперации по задержанию группы лиц, подозреваемых в преступной деятельности. По информации МВД, преступная группа готовила совершить разбойное нападение на одну из тбилисских семей. Выступая на встрече со студентами в Тбилисском госуниверситете 10 мая текущего года, Саакашвили заявил, что у Вазагашвили было два автомата, и он шел для того, чтобы убить других. «Мы требуем отрицания сказанной президентом фразы от самого президента. Также мы требуем возмещения ущерба, нанесенного непосредственно родителям. Так как ущерб неоценимый, мы требуем выплаты символичной суммы. 1 лари – это около 60 американских центов», – заявила журналистам юрист Кетеван Крацашвили. В сегодняшнем выступлении на втором российско-абхазском гуманитарном форуме президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап затронул целый ряд вопросов, имеющих исключительное значение как для стабильного и устойчивого развития молодой республики Южного Кавказа, так и для двусторонних отношений с Россией, передает «Вестник Кавказа». Александр Анквап заявил, что абхазская церковь должна добиваться автокефалии. Он также отметил, что при глубоком уважении к Вселенскому патриарху Константинополь все же несравненно далек от нас по многим единицам измерения. В силу этих обстоятельств, учитывая невозможность оставления верующих без духовного окормления, где бы они ни находились, на признанной или кем-то непризнаваемой территории, помня о исторической связи абхазского и русского православия, считаю, что эту высокую миссию может и должен взять на себя московский патриархат. При этом позиция абхазского лидера остается неизменной. Страна является светским государством, и власть не намерена вмешиваться во внутрицерковные дела. Примечательно, что выходом из сложившегося положения Анквап считает рукоположение абхазского епископа. Еще двум участникам акции 17 мая предъявлены обвинения. Как отмечается в сообщении МВД, по факту нарушения права на собрание и проведение манифестации, двум участникам инцидента на улице Вачнадзе, Беке и Титалу предъявлены обвинения. Обвиняемые признают вину. МВД Грузии сообщает, что следствие по инциденту 17 мая продолжается.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Все последние годы любого грузинского гражданина, сотрудничающего с зарубежными организациями, могли осудить за шпионаж. Такую возможность правоохранительным органам давала соответствующая статья Уголовного кодекса. Сегодня вошло в силу решение Конституционного суда Грузии, который признал эту статью закона антиконституционной. На тему работала Олеся Варданян.
Вахтанг Моисая был одним из почти двух десятков людей, кого при прошлом правительстве осудили за шпионаж. В течение нескольких лет эксперт в области безопасности сотрудничал с швейцарской компанией. В 2009 году его арестовали и вынудили дать признательные показания о том, что эта частная компания была лишь прикрытием, а на самом деле он работал на зарубежной спецслужбы. Все последующие попытки оправдаться через суд не принесли результата. Тогда Моисая, находясь в тюрьме, решил подать иск уже в Конституционный суд. Он потребовал признать противоречащий основному закону страны ту статью Уголовного кодекса, по которой его осудили. Спустя почти 3 года его иск был удовлетворен.
Сейчас, в этом данном этапе, это можно сказать, что практически уже победа, потому что это уже, я бы сказал, новое обстоятельство, По этой причине можно, так сказать, уже начать то исследование данного дела, так сказать, по которому я обвинялся в шпионаже.
Говорит Моисея. Он вышел на свободу после смены правительства как политзаключенный. Вместе с ним решением Конституционного суда смогут воспользоваться и многие другие осужденные за шпионаж. Среди них фоторепортеры, бизнесмены и другие гражданские лица, проходившие по так называемому делу Энвери, а также бывший работник госканцелярии Симон Киладзе. Сам Моисея пока не торопится обращаться в прокуратуру с заявлением о повторном следствии по его делу.
Но я пока еще торопиться еще нельзя, потому что, к сожалению, третья ветвь государственной власти еще находится под сильным политическим давлением того режима, который, естественно, все эти дела сфабриковал, и имеет отношение по линии шпиономании.
Моисей намерен дождаться завершения судебной реформы, которая должна привести к кардинальной смене судейского состава. Вместе с ним в 2011 году иск в Конституционный суд поддержали еще трое известных грузинских общественников. Двое из них теперь во власти. Это депутат Вахтанг Маладзе и замминистра юстиции Сандро Барамидзе. Тогда они посчитали, что формулировка 314 статьи, по которой выдвигаются обвинения в шпионаже, дает возможность в случае необходимости арестовать любого человека, который сотрудничает с зарубежными организациями за сбор или передачу информации в ущерб интересам Грузии. Подобная запись присутствует в законах и других стран. Например, в России за последние 10 лет по ней осудили нескольких ученых и правозащитников, которые сотрудничали с зарубежными фондами. Своим решением Конституционный суд Грузии постановил, что подобная норма закона нарушает фундаментальное право человека на свободу выражения.
Теперь журналисты, ученые, юристы, представители других профессий смогут без проблем передавать публичную информацию в любые зарубежные организации, которые не являются официальной структурой разведывательных органов.
Говорит старший советник председателя Конституционного суда Георгий Читидзе. Еще одним четвертым по счету инициатором иска был основатель газеты «Резонанс» Лаша Тулуши. Он вспоминает, что решение обратиться в суд принималось на фоне волны арестов за шпионаж при прошлом правительстве.
Такой плохой закон, он всегда создает риски для общества, для тех людей, которые имеют какие-то отношения к иностранным организациям или к гражданам. Так как можно было, исходя из профессиональной работы, например, работы ученого, можно было сделать вывод, что он работает на спецслужбы.
Говорит Тулуши. Решение Конституционного суда, по его словам, дает гарантию того, что массовым преследованием по шпионской статье положен конец раз и навсегда, кто бы ни находился во власти. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21:38. Продолжаем наш выпуск. Сегодня в столице Абхазии прошел второй российско-абхазский гуманитарный форум. Выступивший на нем президент самопроглашенной республики Александр Анквап неожиданно для многих затронул тему церковного конфликта. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
24 мая в Сухуме состоялся второй российско-абхазский гуманитарный форум. Он был посвящен роли народной дипломатии в укреплении единого социокультурного пространства двух стран. Гуманитарный форум организован некоммерческой организацией Фонд развития Институт евразийских исследований при содействии администрации президентов Российской Федерации и Республики Абхазия, а также Российского общества дружбы с народом Абхазии. В работе форума приняли участие более 300 представителей правительств и парламентов двух стран. Широко были представлены общественные некоммерческие организации и высшие учебные заведения. Делегация из России насчитывала более 100 человек и была весьма представительной. Сегодня в 10 часов форум начал свою работу. Пленарное заседание началось с выступления президента Абхазии Александра Анквапа. Он выразил России признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую Абхазии, и сказал о необходимости развивать сотрудничество и укреплять культурные связи между двумя странами. В его выступлении прозвучало заявление, касающееся автокефалии Абхазской православной церкви. Именно оно стало по признанию многих сенсацией дня. Это отметил и Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в ходе работы дискуссионной площадки «Независимые СМИ. Гражданский контроль». Александр Анквап сказал: «Часть молодых служителей православия в своем стремлении к достижению церковью автокефалии испытывает надежды на помощь Константинополя. Другая часть считает, что эта цель должна быть достигнута иным путем. При глубоком уважении к Вселенскому Патриарху Константинополь все же несравненно далек от нас по многим единицам измерения. В силу этих обстоятельств, учитывая невозможность оставления верующих без духовного кормления, где бы они ни находились, на признанной или кем-то непризнаваемой территории, считаю, что эту высокую миссию может и должен взять на себя Московский Патриархат. Исходя из особой важности вопроса, совершенно очевидно, что назрела необходимость рукоположения абхазского епископа. Сенсационное заявление в том, что президент впервые, пожалуй, в столь категоричной форме выразил свое отношение к проблеме и фактически обратился к российской общественности с просьбой содействовать в деле рукоположения абхазского епископа. Далее пленарное заседание пошло своим чередом. Приветствие участникам гуманитарного форума от президента России Владимира Путина зачитал начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов. После него с докладами выступили официальные представители двух стран. Они говорили о разных направлениях сотрудничества в сфере образования, спорта, культурного и информационного обмена. Пленарное заседание завершилось подписанием ряда межправительственных соглашений и протоколов. Одним из ключевых стало соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и госкомпанией «Абхазсвязь». Специально для «Эхо Кавказа» из Сухума Елена Заводская.
А мы продолжаем тему своими предложениями о том, что стоит за заявлением Александра Анквап о церковном конфликте. С моим коллегой Демисом Паладовым поделился главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, сегодня Александр Анквап выступал на втором российско-абхазском гуманитарном форуме, и там он, в частности, затронул церковный вопрос. В частности, он заявил, что при всем его уважении к Вселенскому Патриарху Константинополь несравненно далек от Абхазии, и в силу этого он обратился к Московскому Патриархату такой просьбой рукоположить абхазского епископа. Как вы расцениваете это заявление? Как вы считаете, является ли это заявление признаком того, что Александр Анквап, скажем так, указал сторону, которую он теперь поддерживает в церковном конфликте?
Ну, здесь можно сделать несколько выводов. Во-первых, то, что до этого Александр Анквап, по крайней мере, официально придерживался нейтралитета, но при этом же нейтралитете его симпатии, и это было видно, находятся на стороне молодых абхазских священнослужителей, последователей Архимандрита Дорофея, которые борются за признание абхазской церкви и ведут переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем. И сейчас Александр Анквап делает резкий такой оборот в сторону РПЦ и обращается с тем, чтобы оно рукоположило абхазского епископа, понимая, что, собственно говоря, это в реальности невозможно, так как РПЦ уже несколько раз за последнее время подчеркивала, что она признает Абхазию как территорию, которая кормляется грузинской православной церковью. Александр Анклон, я просто уверен, очень хорошо знает весь этот механизм, как все это должно осуществляться. Но сейчас возникает вопрос, почему, собственно говоря, Александр Анклон на этом форуме затронул церковную тему, которая и так, понятно, очень трудно разрешимая. И мне кажется, самый главный мотив – это отсутствие в стране денег. Российские транши, которые в Абхазию шли в свое время, хоть и с каким-то опозданием, но тем не менее шли, в последнее время практически этот ручеек, он полностью иссяк. И в стране абсолютно нет денег, при том, что экономика, она так уже привыкла, базируется только на освоении вот этих российских траншей. сейчас действительно существуют проблемы, есть большие задолженности перед строительными компаниями, перед поставщиками строительных материалов и так далее. Есть большие задолженности по зарплатам, потому что уже официально было объявлено 2 раза повышение бюджетникам, учителям, работникам здравоохранения. Сейчас в этом месяце было объявлено о том, что завышается зарплата деятелям культуры, спортивных организаций и так далее. И сейчас в стране действительно очень большие финансовые проблемы и обязательства. И я так думаю, нынешний реверанс в сторону РПЦ, а это значит и Кремля, это означает, что вот как бы попытка все-таки как-то стимулировать, возобновить вот этот финансовый поток российских денег в Абхазию в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Инал, я хотел бы вас вернуть все-таки к религиозному, собственно, вопросу. А не кажется ли вам, что, возможно, такое выступление Александра Анкваб стало результатом последней встречи грузинского патриарха с патриархом Константинопольским? Может быть, просто Александр Анкваб признал, ну, скажем так, неудачу в константинопольском направлении молодых священников таким образом?
Я не думаю, что здесь как-то сильно уж повлияла встреча или второго с Варфоломеем. Я думаю, просто сейчас у него есть как бы повод объяснить ситуацию вот таким вот образом, что на константинопольском направлении нам ничего не светит, и вот сейчас единственная надежда – это только на РПЦ. Наверняка недавняя встреча грузинского католикоса с патриархом Константинопольским будет использована в дальнейших дискуссиях по этому церковному вопросу.
Инал, и последний вопрос. Сейчас говорится о том, что грузинский патриарх вместе с константинопольским патриархом и, возможно, даже при поддержке русского патриарха хочет приехать в Абхазию. Как вы считаете, вообще возможен такой визит?
Ну, знаете, за последние 20 лет, которые прошли с момента окончания грузино-абхазской войны, каждый год раза 2-3 обязательно случают заверения Ильи II о том, что он вот-вот нагрянет в Абхазию. До сих пор его, собственно говоря, здесь и не было. Я думаю, и сам он как бы не очень верит в возможность вот такой вот поездки в Абхазию. За весь этот период использовались разные. То он один приезжал, то собирался делать это с Алексием II, потом с Кириллом. А сейчас вот Варфоломей появился. Вот меняются лица, в сопровождении которых он собирается приехать в Абхазию, но в реальности не меняется единственное, что то, что такая поездка абсолютно невозможна.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. А с ним беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:48. Переходим к владикавказской теме. Здесь прошел Международный конгресс «Этногенез и этническая история осетин». Его инициатором стало Международное общественное движение «Высший совет осетин». Основная цель конгресса – предоставить возможность ученым из России, США, Франции и Венгрии обсудить вопросы, связанные с различными аспектами скифа, сармата, алана, осетинской проблематики. Сегодня делегация участников Международного конгресса «Этногенез и этническая история осетин» прибыла в Цхинвали. Члены делегации возложили венки к памятнику великого осетинскому ученому-лингвисту Василию Абаеву и к мемориалу во дворе Цхинвальской школы номер 5, а также посетили миротворческий городок на северной окраине города. Рассказывает Жанна Тарханова.
Участники конгресса представили доклады по археологии, антропологии, генетике, языкознанию и фольклористике. По мнению одного из участников конгресса, доктора филологических наук, профессора Тамерлана Камболова, история осетинского народа интересна не только осетинам.
Скиф, сармата, алана, осетинская историческая генетическая преемственность, которая очевидна для большинства современных ученых, она представляет интерес еще и для многих других народов, для мировой науки, поскольку роль этих народов, которые представляют собой последовательный этап развития одной и той же этнокультурной общности, так вот влияние скифо-сарматоаланской культуры на многие народы, не только Восточной Европы, но и Западной Европы, и в целом на мировые процессы античности, Средневековья, они общеизвестны.
В беседе со мной Тамерлан Камболов пояснил, что еще в XIX веке сформировались основные подходы к этноязыковой скифо-сармато-аланской генетической линии. Установлено, что она относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Однако во второй половине XX века появились научные работы, в которых предпринимались попытки поставить под сомнение этот вывод. В 1966 году во Владикавказе состоялась первая научная сессия по этногенезу остинского народа, где развернулась полемика между представителями двух диаметрально противоположных гипотез об иранском и неиранском происхождении алан. По мнению Тамерлана Камболова, и в настоящее время прикладываются усилия к тому, чтобы пересмотреть гипотезу о скифо-сармато-аланской осетинской линии развития.
Параллельно развиваются нахоязычная и тюркоязычная теории, я бы сказал, гипотезы происхождения и принадлежности алан. Версии нахоязычной принадлежности алан развиваются в Чечне, в Ингушетии. При этом аргументация, на мой взгляд, недостаточно убедительна, поскольку основывается в основном на археологических сопоставлениях. Но трудно делать, на мой взгляд, и неадекватно выводы на основе археологических раскопок о языковой принадлежности, ну, скажем, авторов тех артефактов, которые извлекаются из каких-то погребений. И сходство каких-то материальных культур далеко не всегда должно предполагать и единство языковое и этнокультурное.
Тамерлан Камболов указывает, что разрабатываются и версии тюркоязычного происхождения скифо-сармато-аланской общности представителями научных кругов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана и других тюркоязычных регионов. Участники Международного Владикавказского конгресса на этот счет высказались единодушно. Скифо-сармато-аланская линия имеет иранскую языковую и этнокультурную принадлежность. Говорит доктор исторических наук, профессор, директор Центра исследований Кавказа и Востока Российского государственного торгово-экономического университета Николай Лысенко.
Аланы – это мощный такой этнополитический пласт, который пришел на Кавказ впервые где-то на рубеже новой эры. Он, конечно, имел непосредственное отношение к формированию и осетинского народа, также, возможно, и других народов Кавказа. Но бесспорно, что многие этнические моменты, связанные с, собственно, аланской культурой, или даже шире скифо-аланской культуры, они, конечно, имеют непосредственное отношение к происхождению осетинского народа.
Ученый из Французского национального центра исследований Мишель Казанский, специалист по эпохе великого переселения народов, изучает княжеско-воинскую культуру, являющуюся, по его словам, одним из наиболее важных элементов формирования первых варварских государств. На конференции он выступил с докладом «Археологические следы присутствия алан и сармат в Западной Европе и Северной Африке в эпоху великого переселения народов».
Лично для меня было очень интересно увидеть материал из Южной Осетии, которые, как правило, слабо доступны для коллег. Очень интересны были доклады по филологии. Проблема, об этом к этому возвращались несколько раз, проблема в том, что очень часто история используется в качестве политического оружия для борьбы сегодняшних дней, для националистической пропаганды у самых различных народов. И это очень печально, поскольку, как сегодня опять-таки 20 раз говорил, что все народы Кавказа живут у себя дома, и никто никому ничего не должен.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Пришло время рубрики «Городской репортаж». Почти в каждой столице есть свой вернисаж свободных художников. Это место можно назвать своеобразной визитной карточкой страны. Сюда любят приходить туристы, чтобы привезти сувениры, купить художественную картинку с видами города. В рубрике «Городской репортаж» о Тбилисском открытом вернисаже рассказывает наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Вот уже более 20 лет на проспекте Руставели широкие ступеньки Академии наук служат импровизированными полками для работы ремесленников и художников. Пестрят разноцветные изделия из тека, грузинский войлок. Здесь стоят картины с видами Тбилиси, чеканки, глиняные и керамические сосуды. И, конечно же, лежит огромная рога для вина. Размеры последних впечатляют. Исключением не стала и семья Тимура.
Мы с Дальнего Востока, так что для подарка. Мы купили сувениры. Это рога грузинская и кинжал.
Продавец винной артиллерии, как называют шутку рога, молодой парень. Он застеснялся перед микрофоном, ограничился лишь фразой: «Да что тут говорить, мы в семье все это делаем, украшаем рога серебром, чеканим, а потом продаем». Он явно хотел подчеркнуть, что выставляет на продажу не ширпотреб, а ручную работу мастера. На интервью охотнее согласилась стоящая рядом Дали. С гордостью сказала, что по профессии она художник, занимается керамикой. Дали показала свои работы на керамических тарелках, пейзажи старого Тбилиси. Кроме керамических тарелок, почти все изделия ручной работы, и вязаные хельсурские носки, и шапки. В общем, все, что с национальными элементами. Говорит Дали и показывает работу своей дочери. Она шьет маленькие чохи для винных бутылок. Дали рассказала, что в ее семье все художники. Раньше она жила в Гурии, но когда закрылось предприятие, на котором она работала, вместе с семьей в поисках лучшей жизни перебралась в Тбилиси. Я здесь уже стою 13 лет, но этот вернисаж существует уже 23 года. После распада Советского Союза все перемешалось, все остались безработные, в том числе и художники и ремесленники. Они вынуждены были вынести свои работы на улицу, и с тех пор тут и обосновались. Кстати, мы не платим налоги. Нас не трогали даже тогда, когда разгоняли торгующих на улице. Так что мы благодарны всем властям Грузии, и ушедшим, и пришедшим. В это время возле нас остановилась группа из нескольких молодых девушек.
«Ищем магнитики»,
смея сказала одна из них. Девушки оказались туристками из Петербурга. Ольгу привлекли украшения.
Им серебро и эмалевые украшения очень красивые.
Потрясающая работа. Даже не можем определиться никак.
По поводу цен вы по идее не совались или как-то для вас это приемлемо?
Для нас приемлемо. Из Санкт-Петербурга очень даже приемлемо, особенно серебро.
Я подхожу к следующим своим собеседникам. Два мастера обедают, устроив застолье прямо на табуретке. Увидев микрофон, один из них вскочил.
Я сейчас позову одного образованного человека. Петрович, он свободно говорит по-русски, по-английски, по-французски.
Петровичем оказался 76-летний Нукзар Рехвиашвили.
Я член Союза дизайнеров СССР и так далее. Так что я профессионал. У меня чеканные работы и очень много было работ по дереву. Ну, дерево я бросил, потому что они не продавались, а жена живописью занимается, и вот ее рисуют. Я очень много делаю фрагментов там крестов и нашего орнамента грузинского. Вот мои работы там тоже в основном сюжет это старого Тбилиси, потому что это красиво и экзотично. Для покупателя интересно. Я здесь стою уже 20-й год. И зарабатываю своим трудом. Микеланджело продавал картины, так что это не зазорно. Художник должен свое искусство продавать.
Сказал Нукзар. Насколько прибыльна эта работа, поинтересовалась я у него. И тут не обошлось без политики.
Прибыльная была после того, как разрушился Советский Союз. Тогда не знали люди, что я такой уличный художник. И вот тогда потребность большая была. И потом было затишье. А вот при Михаиле Саакашвили мы большими шагами шли вперед. Ну, в смысле развития Грузии. У них было очень много проблем. Но тогда больше было туристов и больше было продажи. Сейчас всеми жалуемся, что вот на наших глазах и меньше стало туристов, и меньше стали мы продавать. То есть доходы колоссально у нас уменьшились.
Нукзар жалуется, что в Грузии безработица. Не нравится, что приходится только слышать об арестах бывших высокопоставленных чиновников. Ему не терпится, когда новые власти приступят к исполнению своих обещаний.
Я приверженец националов, чтобы вы знали.
Разъяснил свою и без того очевидную позицию Нукзар. Хотя на этом наш разговор не закончился. Нукзар рассказал, что до сих пор занимается боксом, что участвовал в протестных акциях в далеких 1956 и 1970 годах, а в завершение разговора поделился своим мнением о будущем.
Пока бурлит, как всегда, Грузия. Очень трудно прогноз сказать. Я знаю одно, что он не справится, потому что править Грузией еще Чингисхан говорил, что это маленькое государство, но самое трудноуправляемое государство.
Сказал Нукзар. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.